Глава третья. Три часа спустя мы все сидели сбитые в одну кучу, а над нами, шаря по нашим лицам бдительным взором, возвышался мой закадычный враг и приятель, сержант Перли Стеббинс из уголовной полиции Манхэттена. Крупный, мощный, с квадратным подбородком. «Мистер Кирнан и мистер Хэтч», — наконец сказал он, — «поедут со мной в офис окружного прокурора для дальнейшего выяснения обстоятельств этого преступления. Остальные могут быть пока свободны, но с одной оговоркой. Вы должны находиться дома по тем адресам, которые дали нам. Однако прежде чем отпустить вас, я хочу еще раз задать вам вопрос о человеке, который находился здесь под видом Санта-Клауса. Вы все заявили, что ровным счетом ничего о нем не знаете. Никто из вас не хочет сейчас пересмотреть свое заявление?» Стрелки на моих часах показывали без 27, когда человек 25 муниципальных служащих, полицейские, коронер, врач, дактилоскописты, санитары, покончили с обычной для подобных случаев вознёй, включавшей и допрос свидетелей с глазу на глаз. Наивысшей чести удостоился я. Меня опрашивали поочередно Стеббинс, за ним следователь из ближайшего отделения полиции, а затем еще и личный инспектор Крэмер. Последний отбыл около 5, чтобы организовать облаву на Санта-Клауса. «Я не возражаю против того, чтобы поехать в офис окружного прокурора», — заявил Кирнан Стеббинсу. «В данных обстоятельствах я вообще не вправе возражать. Но мы уже рассказали вам все, что знали, я точно. Мне кажется, у вас сейчас одна задача — поймать убийцу». «Не хотите же вы сказать, — вмешалась миссис Джером, — что никто из присутствующих ничего о нем не знает?»
«По вашим словам, выходит именно так», — ответил Перли. «Никто не знал даже, что здесь вообще будет Санта-Клаус. Во всяком случае, я понял так. Сюда его привел Ботвель без 3:15 из своего кабинета. По-видимому, Ботвель сам договорился с ним. И Санта-Клаус, поднявшись на личном лифте Ботвеля, переоделся прямо в его кабинете. Могу вам сообщить, что это подтверждается фактами. Костюм Санта-Клауса был продан в магазине Бёрлисон, что на 46-й улице. Мистер Ботвель позвонил туда вчера днем и попросил доставить костюм сюда с пометкой «Лично для него». Мисс Кван признала, что получила сверток и сама отнесла Ботвелю в кабинет.
Если верить полицейским, то никто никогда не констатирует какой-то факт, не заявляет, не сообщает, даже не докладывает, а признает.
«Кроме того, — признался Перли, — мы сейчас проверяем агентства, в которых могли бы заказать услуги Санта-Клауса. Но эта задача непростая. В агентствах часто сами не знают, с кем имеют дело. Если у нашего Санта-Клауса имелись судимости, то вполне понятно, что, увидев, какая поднялась заваруха, он счел за благо исчезнуть. Пока внимание всех было приковано к Ботвейлю, он незаметно прошел в кабинет, переоделся и был таков. Костюм бросил в лифте. Если мы правы, и Санта-Клаус был обычным человеком, нанятым через агентство, то убивать Ботвеля у него причин не было. Кроме того, он не мог знать, что Ботвель пьет только перно, и уж тем более не мог знать, где хранится яд.
К тому же, — добавил Эмиль Хэтч, сидевший мрачнее тучи, — если его наняли в агентстве, бежать для него было бы не просто глупо, но безрассудно, ведь его неминуемо разыщут. Так что навряд ли его наняли через агентство. Это должно быть кто-то из знакомых Ботвеля, который знал и про перно, и про яд, и к тому же имел серьезную причину, чтобы убить Ботвеля. А вы только понапрасну тратите время, занимаясь агентствами.
Стеббинс передернул мощными плечами. «Наша работа в том и заключается, чтобы тратить время на розыск, мистер Хэтч. Возможно, наш Санта-Клаус настолько перетрусил, что не отдавал себе отчета в своих действиях. Я, конечно, понимаю, что в случае удачи, если выяснится, что его и впрямь наняли с помощью агентства, Санта-Клаус окажется непричастным к убийству. Ведь бутылку-то отравили. Я хочу, чтобы вы это хорошо понимали и не удивлялись, почему вас просят оставаться дома по указанным вами адресам. И не заблуждайтесь относительно серьезности этой просьбы».
«Не имеете ли вы в виду, — резко спросила миссис Джером, — что нас всех подозревают? Что и я, и мой сын находимся под подозрением?»
Перли открыл было рот, но почти сразу захлопнул его. Сталкиваясь с подобными дамочками, приходится давить свои порывы. Ясное дело, он собирался в ответ брякнуть: «Разумеется, черт побери». Вместо этого ему пришлось со всей возможной кротостью заявить: «Я хочу сказать только одно. Мы должны непременно разыскать этого Санта-Клауса. Уж потом посмотрим. Если окажется, что он ни при чем, нам придется продолжить розыск убийцы. И мы очень рассчитываем на вашу помощь. Уверен, что все вы готовы оказать нам посильную помощь. Не так ли, миссис Джером? Я бы с удовольствием помогла вам, но я ровным счетом ничего не знаю. Кроме одного. Моего любимого и обожаемого друга больше нет в живых. А я вовсе не намерена терпеть ни угроз, ни оскорблений. А что вы такое сказали насчет яда? Это вам известно, вас уже расспрашивали. Да, конечно, но что вы хотели сказать?
Вы должны были уже и сами понять это из вопросов, которые вам задавали. Врач, осматривавший тело, считает, что убийца использовал цианистый калий и рассчитывает подтвердить свой вывод во время вскрытия. Эмиль Хэтч пользуется цианистым калием, занимаясь чеканкой и гальванопокрытием. В мастерской на нижнем этаже в шкафу стоит целая банка цианида, а в мастерскую из кабинета Ботвейля ведет винтовая лестница. Любой, кто знал это, а также то, что Ботвель держит целую коробку перно в своем шкафу, и что в ящике стола всегда стоит откупоренная бутылка, не мог даже мечтать о более удачном стечении обстоятельств. Четверо из вас признались в том, что им известно и о том, и о другом. Еще трое, миссис Джером, Лео Джером и Арчи Гудвин, признали, что им известно о перно, но отрицают, что знали о цианистом калии. Поэтому это неправда. Она знала о цианистом калии. Рука миссис Перри Портер Джером взлетела с колена сына, который сжимал их хлестко, ударила Черри Кван по щеке. Лео Джером судорожно вцепился в руку матери и повис на ней. Альфред Кирнан вскочил, мне даже показалось, что он собирается разделаться с миссис Джером. Однако Марго Дики разгадала его намерение, а потому схватила Кирнана за пиджак и удержала. Черри приложила ладонь к пострадавшей щеке и сидела, не раскрывая рта и не шевелясь.
«Сядьте на место», — приказал Стеббинс Кирнану, — «и возьмите себя в руки. Мисс Кван, вы говорите, что миссис Джером знала о цианистом калии?»
«Конечно, знала», — прочирикала мисс Кван. «Однажды в мастерской мистер Хэтч в моем присутствии объяснил ей, как он им пользуется и какую осторожность соблюдает».
«Мистер Хэтч, вы подтверждаете?»
«Ерунда», — отрезала миссис Джером. «Что из того, что он мне объяснил? Я давно и думать об этом забыла. Повторяю, я не потерплю никаких оскорблений».
Перли пристально посмотрел на нее. «Послушайте, миссис Джером, если мы разыщем Санта-Клауса, и окажется, что он был знаком с Ботвейлем и имел основание его недолюбливать, то все может на этом закончиться. В противном же случае никому, включая вас, никакие разговоры про оскорбления не помогут. До сих пор, насколько мне известно, только один из вас солгал нам. Это вы. Это будет занесено в протокол. Учтите, что для любого из вас ложь обернется неприятностями, тогда как нам, как ни странно, это лишь на руку. На этом мы с вами расстанемся. Мистер Кирнан и мистер Хэтч, эти люди, — Стеббинс указал на двух сыщиков, стоящих у него за спиной, — отвезут вас в офис окружного прокурора. Остальные могут быть свободны. Только не забывайте о моих словах. Гудвин, я хочу с тобой побеседовать».
Он уже со мной беседовал, но я не стал заострять на этом внимание. Кирнан же оказался менее уступчивым и сказал, что должен уйти последним, чтобы запереть все двери. Стеббинс не стал чинить ему препятствий. Все три женщины, Лео Джером, Стеббинс и я, спустились на лифте, оставив сыщиков с Кирнаном и Хэтчем наверху. Стоя на тротуаре, я проводил взглядом разбредавшихся по сторонам женщин и Лео Джерома, но признаков слежки не заметил. Снегопад по-прежнему не унимался. Радостная перспектива для Рождества и уборщиков улиц. Возле тротуара поджидали две полицейские машины. И Перли, подойдя к одной из них и распахнув дверцу, кивком пригласил меня залезть внутрь. «Если мне тоже предлагают прокатиться в офис окружного прокурора, — возразил я, — то я хотел бы сперва поесть. Помню, как-то раз меня там чуть голодом не уморили».
«Окружной прокурор тебя не ждет», — ухмыльнулся Стеббинс. «Пока, во всяком случае. Я просто предлагаю тебе укрыться от снега.
Это меняет дело», — согласился я и проскользнул внутрь, двигаясь подальше, чтобы освободить место для Перли. А места ему требовалось предостаточно. Взгромоздившись на сиденье, он захлопнул дверцу. «Раз мы все равно сидим в машине», — предложил я, — «почему бы нам заодно не прокатиться? По городу можешь не колесить, просто высади меня на 35-й улице». Но Перли неожиданно заупрямился.
«Я не люблю разговаривать во время езды. Как, впрочем, и слушать».
«Что ты здесь делал сегодня?» «Я уже говорил, развлекался. Продегустировал 3 марки шампанского. Меня пригласила мисс Дики».
«Попробуй еще разок. Из всей компании ты единственный посторонний. Почему?»
«Для мисс Дики ты кем-то особенным не являешься. Она собиралась выйти замуж за Ботвелли».
«Итак, почему?» — спросил у нее. «Мы уже спрашивали. Она сказала, что особых причин приглашать тебя у нее не было. Еще добавила, что ты нравился Ботвеллю, да и остальные считали тебя за своего с той поры, как ты разыскал для них какие-то гобелены». Говорила она сбивчиво, подбирая слова. «К тому же всякий раз, как случается убийство, а ты оказываешься поблизости, мне любопытно знать, почему. Спрашиваю в последний раз».
Значит, она не стала упоминать про разрешение на бракосочетание. Молодец. Я бы с большим удовольствием слопал весь снег, выпавший в Нью-Йорке, начиная с полудня, чем попытался объяснить происхождение этой бумажки сержанту Стеббинсу или инспектору Крэмеру. Именно по этой причине я и перерыл корзинку для бумаг. «Спасибо за доверие», — ответил я, — «но злоупотреблять им не стану. Я уже поведал тебе как на духу обо всем увиденном и услышанном сегодня». Тут я поневоле очутился в одной компании с миссис Джером, поскольку умолчал о разговоре с Марго. И рассказал все, что мне известно об этих людях. «Оставь меня в покое и отправляйся ловить убийцу».
«Я знаю тебя как облупленного, Гудвин».
«Да, ты даже называл меня Арчи. Я свято лелею память об этом».
«Я тебя слишком хорошо знаю», — задумчиво произнес он. Его крупная голова на бычьей шее повернулась ко мне, и наши глаза встретились. «Не думаешь же ты, что я способен поверить в то, что этот парень удрал из комнаты, а ты его не заметил?»
«Ерунда. Я сидел на полу, у меня на руках умирал человек, а все остальные сгрудились вокруг нас. А ты сам прекрасно знаешь, что несешь вздор. Не считаешь же ты меня сообщником убийцы?»
«А я вовсе не говорил, что считаю тебя сообщником. Даже если Санта-Клаус и был в перчатках, зачем они ему понадобились, как не для того, чтобы не оставить отпечатков? Я не утверждаю, что он убийца. Но если тебе вдруг известно, кто он такой, то ты пытаешься по какой-то причине его выгородить и сейчас водишь нас за нос. Что тогда?»
«Ну, тогда было бы скверно, согласен. Посоветуйся я с самим собой, то первый выступил бы против».
«Черт побери!» — рявкнул Перли. «Ты знаешь его или нет?»
«Нет».
«Ни ты, ни Волф не приложили руки к тому, чтобы он появился там?»
«Нет».
«Ладно, проваливай. В управление тебя пригласят, как пить дать».
«Надеюсь, что не сегодня. Устал, как собака». Я распахнул дверцу. «Мой адрес ты знаешь». Я перепрыгнул через сугроб, а Перли запустил мотор, и машина с ревом рванулась вперед. Время для того, чтобы поймать свободное такси, было самое подходящее, но из-за чертова снегопада мне пришлось померзнуть целых 10 минут, прежде чем рядом притормозила желтая машина. Когда мы подкатили к крыльцу нашего старого особняка из бурого песчаника на западной 35-й улице, было уже без 7:50. Как и всегда, когда меня нет, дверь была на засове, так что пришлось звонить, чтобы Фриц открыл. Я поинтересовался, вернулся ли Вулф, и Фриц ответил, что да, мол, вернулся и изволит обедать. Убрав шляпу на полку и повесив пальто, я полюбопытствовал, осталось ли хоть что-нибудь для меня. А Фриц серьезно ответил, что да, осталось, и даже очень много, и отступил в сторону, пропуская меня в столовую. Да, по манерам Фриц даст 100 очков вперед любому дворецкому. Вулф, рассевшийся в необъятном кресле за столом, поздоровался со мной, причем вполне нормально, даже не пролаял. Я ответил любезностью на любезность, сел на свое место, развернул на коленях салфетку и извинился за опоздание. Фриц принес мне теплую тарелку, судок с тушеными утятами и блюдо с картофелем, запеченным с грибами и сыром. Я, не скупясь, положил себе изрядную порцию. Вулф спросил, идет ли еще снег. Я ответил, что да. Потом, проглотив несколько кусочков, я нарушил молчание сам. Насколько вам известно, я вполне одобряю ваши правила никогда не говорить о делах во время трапезы. Но я угодил в передрягу, которая к делам не относится. Она касается только меня лично. Вулф хрюкнул. О гибели мистера Ботвейля сообщили по радио. 7:00. Ты был там. Да, я был там. Я стоял рядом с ним на коленях, когда он умирал. Я отправил в рот очередной кусок. Черт бы побрал это дурацкое радио. Я вовсе не собирался даже заикаться об убийстве до тех пор, пока не прояснил бы более важный с моей точки зрения вопрос. Когда во рту освободилось достаточно места, чтобы ворочать языком, я произнес: «Могу доложить обо всем подробно, если пожелаете. Но сомневаюсь, чтобы нам удалось заполучить клиента. Единственная подозреваемая с достаточно набитой мошной, чтобы платить вам гонорар, миссис Перри Портер Джером. Но она уже уведомила сержанта Стеббинса, что не намерена терпеть угрозы и оскорбления. К тому же, если они разыщут Санта-Клауса, вопрос о поимке убийцы может отпасть сам собой. Я же хочу рассказать о том, что случилось до того, как Ботвелл скончался. То разрешение на вступление в брак, что я вам показывал, яйца выеденного не стоит. Мисс Дики передумала. Я выкинул $2 коту под хвост. Она заявила мне, что решила выйти за Ботвелля. Вулф обмакнул корочку пирога в лужицу соуса на своей тарелке. «Вот как», — произнес он. «Да, сэр, удар был для меня, конечно, страшный, но со временем я бы оправился. Однако 10 минут спустя скончался Ботвейл. Что мне оставалось делать? Несмотря на суету и приставание полицейских, я сумел как следует обмозговать случившееся. Я пришел к выводу, что не стану унижаться и делать изменнице повторные предложения. Конечно, я мог бы раскошелиться еще на $2 и обзавестись новым разрешением, но не хочу, чтобы эта ветреница перед алтарем известила меня, что опять передумала и хочет выскочить за какого-нибудь проходимца. Нет, пусть это и разобьет мое сердце, но я постараюсь забыть ее. Вычеркну ее из своей жизни». Я вернулся к утенку и запустил зубы в сочное мясо. Вулф тоже усиленно жевал. Наконец, проглотив кусок, он изрек: «Для меня это, конечно, вполне приемлемо. Я знаю. Так рассказать вам про смерть Ботвейля?» «После обеда». «Хорошо. Как прошла встреча с Томпсоном?» Однако и эта тема не прельстила Вулфа. Собственно говоря, и остальные мои попытки расшевелить его оказались тщетными. Обычно он любит болтать за столом, причем на любую тему, от холодильников до республиканцев. Но, должно быть, бедняга выдохся после долгого, утомительного и полного смертельных опасностей путешествия на Лонг-Айленд и обратно. Впрочем, меня это вполне устраивало, поскольку и у меня денек выдался непростой. Когда мы расправились с утятами, картофелем, салатом, печеными грушами, сыром и кофе, Вулф благодарно хрюкнул и отодвинул кресло назад. «Я хочу почитать одну книгу», — сказал он. «Она наверху, в твоей комнате. Здесь и теперь, Герберта Блока. Принеси ее сюда, пожалуйста». Хотя это означало, что мне придется преодолеть 2 этажа по лестнице на полный желудок, я с радостью согласился. Надо же было воздать Вулфу должное за то, что он так спокойно воспринял весть о моих рухнувших надеждах. А ведь мог бы изрядно поднапрячь свои голосовые связки. Словом, я весело взлетел по лестнице, ворвался в свою комнату и подскочил к полкам, на которых стояли мои книги. Книг у меня немного, всего 2 дюжины, так что я прекрасно знал, где какую искать. Тем не менее, здесь и теперь на месте не оказалось. Там, где она была, зияла пустота. Я огляделся по сторонам и заметил какую-то книгу на комоде и шагнул к нему. Это и впрямь оказалось здесь и теперь, на которой сверху лежали белые хлопчатобумажные перчатки. У меня отвалилась челюсть.